— Это, пожалуй, да, есть. Павел Иванович усмехнулся под усами. — Тот самый скачок, которого так жаждал ваш друг. Неужели вы запомнили? Да вот запомнилось. Этот-то перерыв постепенности, он нам еще и нажарит. В здоровом, нормальном развитии ничто живое не знает революций. Революция — это всегда катастрофа. Распадаются государственные связи, и общество переходит в расплавленное состояние. Но еще, может, и плавно сойдет, — надеялся Саня. Павел Иванович вздохнул. — А вы знаете, что такое кристаллическая решетка? — Помним, — быстро, уверенно заявила Ксения. — Так вот, революция подобна плавлению кристалла. Она разгоняется медленно. Сперва лишь отдельные атомы срываются со своих узлов и кочуют в междоузельях. Но температура растет, и упорядоченность строения теряется все быстрее. Процесс разгоняет сам себя. И чем больше уже нарушен порядок, тем меньше надо энергии разгонять его дальше. И вот исчезает последняя упорядоченность, наступает плавление. Как сегодняшняя похолодавшая пасмурь перебила солнечный поток дней, так и слова его ложились в сером свете от окна, и Саня видел, как Ксения опечалилась. «Но еще, может быть, уляжется», — понадеялась и она. Иногда и улегалась. Революции не совпадают в подробностях, но похожи в том, что трудно останавливаются, и в том, что никогда не находили истины, да даже и простого благополучия не приносили. И для самих революционеров тоже, потому что никогда не получается похоже на их первоначальную программу. А наша революция, она, глядите, отчаянная, она в припадке падучей бьется. Он кричат: «Углублять революцию». А что это значит? Глаза его высвечивали с недоумением. Как если б люди были недовольны землетрясением и хотели бы сотрясти землю еще своими силами. От того, что одичалые волки Гоббса стали называть друг друга товарищами, еще не наступило братство. Ксения и тут не срабела. «Ненавижу волчью мудрость Гоббса. Я верю в то, что говорил о людях Христос». «Да», — как будто изумился Павел Иванович и привнимательно поглядел на нее. Но все-таки, — имел Саня честность возразить, — к революции вела, пусть ошибочно, идея любви к народу. У Варсонофьева одна бровь поднялась сильно, другая — лишь чуть-чуть. У нашей интеллигенции, откровенно сказать, очень много совести, да не хватает ума. Я не о тех интеллигентах, которые вдруг с марта стали социалистами. Это почти сплошь карьеристы. Я о самых добросовестных. У них у всех эти недели что? Восторг, восторг! И обрывается, дыхания не хватает. Победа в два дня, да. Но что потом два месяца? Захлеб веселья и торжества. Вся энергия революции истекла статьями журналистов, речами ораторов и резолюциями собраний. Какая-то революция резолюций. На столе лежали свежие газеты пачкой. Он как привзвесил их двумя пальцами. Вот. Что от этих страниц исходит? Фимиам, фимиам и фимиам. Народу. Но ничего земного нельзя делать с безудержным преклонением. Надо поглядывать трезво, да и по сторонам. Вровень народу смотреть, да предупреждать: «Эй-ка, братец, не расхлебайся! Нельзя кадить черни, нельзя кадить зверю. Как предупреждал Достоевский, Демос наивнейше думает, что социальная идея состоит в грабеже, что у нас и покатилось. На всех митингах, товарищи, требуйте. По всей России клич «Подай!». Младенческий, дополитический народ легко соблазнить. Манит, что кажется, вот-вот она, вековая справедливость. Никто не имеет смелости объяснить народу, свобода — это вовсе не мгновенное изобилие. Разорить казну — разорить и самих себя. Обязанности перед Родиной — это и есть обязанности перед самим собой. Экзамен на свободу. Если мы так ломаем свободу, то мы и куем себе неизбежное рабство. Посмотрел на поручика, посмотрел на курсистку. Еще ли дальше? А мы и Европу кинулись поучать свысока, а слово «отечество» опять прокляли. Классы да классы. А классы и разъедают нации, и падает государство. Революционеры стелют Россию под свое кредо. Нет времени подумать. Д'Антон хоть успел понять, революция подобна Сатурну, она пожирает своих детей. Но не они меня удивляют, а самые образованные, самые первейшие кадеты. Привыкли всегда презирать, проклинать власть, и, беря ее, не поняли, власть — это страшный дар, мозжащий, с нею нельзя играть, и не с упоением брать ее, а обрекая себя. Саня удрученно. Что же делать, Павел Иванович? А вот вы мне скажите, что делать. Я думаю, простой человек ничего не может большего, чем выполнять свой долг на своем месте. Это б хорошо было. Через это бы мы спаслись. Но сегодня не любит таких слов, как долг, обязанность, жертва. Помолчали. Чего-то Саня хотел не упустить. А, Павел Иванович, а вы прошлый раз нам сказали, что строй отдельной человеческой души важнее государственного строя. Так если так, тогда что бы нам революция, переживем? Лишь бы самим не одичать. Варсонофьев качнул, повел головой. Сказал так. Это не совсем осторожно. В мирные эпохи, пожалуй, что так. Но когда государство разваливается, нет, надо его спасать. И опять помолчали. Да неудобно было и засиживаться. И тоном уже уходным, облегченным, вот сейчас и поднимутся. Павел Иванович, а еще вы в прошлый раз задали нам загадку, мы так никогда и не разгадали. Какую это? А вот, кабы встал, я б до неба достал. Кабы руки да ноги, я б вора связал. Кабы рот да глаза, я бы все рассказал. А-а-а, это дорога, подумал. Дорога. Что есть жизнь каждого и вся наша история, самая каждодневная и из наибольших премудростей. На один-два шага, на малый поворот каждого хватает. А вот прокати верно всю дорогу, на то нужны верные неуклончивые колеса. Но колеса могут катиться и без дороги, — возразил Саня. — Вот это-то самое и страшное! — тяжело кивнул Варсонофьев. Сидел чуть сгорбясь. И многоморщинистые руки его с набухшими венами на тканой синей скатерти лежали как брошенные. — Но может случиться и чудо! — едва не умоляя, спросила Ксения. — Чудо? — сочувственно к ней. Для небес чудо всегда возможно. Но сколько доносят предания, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу или скудно верит. Боюсь, что мы нырнем глубоко и надолго. Глава 181. После заседания ИК еще поговорили со Львом Борисовичем. Он звал приходить сегодня к ним обедать. Оля будет рада. Чего она там будет рада? По недоразумению и в революцию пошла. Да со псевдобарскими ужимками, о всех событиях и партийных людях хищно кидается разговаривать, ничего же в них не понимая. Каменев пока был в ссылке, родственники сохранили его устроенную квартиру в Петрограде, но не настолько просторную, чтобы сейчас поместить и Троцких. Наташа за это время в каких-то захолустных киевских номерах нашла одну комнату, на них на всех четверых. Поговорить с Каменевым полезно. Позондировать всю большевистскую почву. Каменев умный. С легкой усмешкой в прищуренных глазах он понимает, что за эти годы не Троцкий сменил позицию, а Ленин стал троцкистом, только никогда не признается. Каменев не лишен теоретической подготовки и вдумчивый журналист, но недостаток его, он, ухватив идеи Ленина, всегда истолковывает их в мирном смысле. До приезда Ленина он вел партию более чем умеренно. Все опасался перейти границу демократической революции. Вот зять рядом, но и его не увлечь в вихревое движение. А все остальные у них беспомощные. Если в новой ЦК опять выбраны такой грубый обрубок без кругозора, как Сталин, или совершенно неспособный к теоретической работе бесформенный агитатор Зиновьев и остальные не лучше. Да и нет же людей вообще. Они развеяны по Европе. Одни, где-то Йов, Рязанов, Луначарский. Да последние два и под большим сомнением. Революционный централизм — повелительный и требовательный принцип. К отдельным людям и даже целым группам вчерашних единомышленников он нередко принимает форму безжалостности. На 20-летнем революционном пути уже много их промелькнуло таких, кто шел как будто рядом и был нужен, а потом нет. Обременителен и даже вреден. В частности, этот принцип верен и к родственникам. Малейшая слабость к ним — измена революции. Оправдать такого рода личную беспощадность может только высшая революционная целеустремленность, свободная от всего низменно-личного. Вот узнал Раковский в Петрограде. Это подарок. Замечательный революционер. Болгарин по происхождению, румынский подданный, французский врач по образованию, русский по связям, социалист по деятельности, и еще хватало энергии вести свое наследственное имение на берегу Черного моря. Очень сдружились с ним, когда Троцкий корреспондировал с Балкан. Все усилия применял, чтобы Румыния не выступила против центральных держав, и наказан румынской тюрьмой, и освобожден русской революцией, живой дух интернационала. Но мало. Не то что партии, группы не создашь. Хотя поехать воспламенить Кронштадт, уже и так зажженный. Нет, наплывает форштевнем корабля неизбежный Ленин. Какую линию взять к Ленину? Трудно забыть все обиды на него. Звал пустомелей, пустозвоном, фразером, революционной балалайкой, полуобразованным болтуном, стряпчем по темным делишкам, подлейшим карьеристом, лакеем буржуазии. И удушкой. Все в памяти горит, не забыть и не простить. И вот уже во время войны заявил, что Троцкий такой же предатель, как Плеханов, и украл себе название правды. Из одной ревности не признавал теорию перманентной революции. А теперь молча перехватывает и ее, только смахнув авторское название. Настолько уже разошлись. Два предвоенных года жили оба в Австрии и не встречались. В 1914-м Троцкий был в Цюрихе. Не потому ли Ленин сразу поехал в Берн? Неизбежно встретились только на повозках, везущих в Циммервальд. Но и в Циммервальде Ленин пытался помешать Троцкому получить полный голос. А самое острое столкновение было лет 7 назад, когда случайно встретились на немецкой станции по пути на Копенгагенский конгресс интернационала. Голова Ленина была перевязана от острой зубной боли. Ленин уже прослышал, что в немецком форвардсе будет громовая статья Троцкого и против меньшевиков, но особенно против большевиков и эксов. Троцкий этим ударом думал отсечь от партии крайности и сплотить середину. Прослышал, испугался и теперь настаивал телеграфно задержать статью. А Троцкий твердо отказался. Сразу же Ленин устроил общепартийное обсуждение статьи, еще и не читая ее. И Зиновьев доказывал, что и читать не надо, чтобы осудить. А Плеханов хотел потом устраивать над Троцким и формальный партийный суд. Вот так-то действовать между двух крыл. Да, у Ленина бешеные организационные напоры, кабанье упрямство. А культурное развитие ведь совсем малое, не начитан. Лишен образности, яркости. Да поразительно необъемен. Как будто истолакивает весь сочный мир в сухую плоскость. А в решающие часы, да и трусоват. Ну как можно было так ничтожно не вмешаться в пятый год? А ревновал к совету. После пятого года Троцкий ощутил себя ветераном и уже не моложе на десяток лет. Разница сгладилась. А с другой стороны, Ленин сперва долго не щадил усилий привлечь Троцкого на свою сторону. Верно говорил, с Мартовым вам не по пути, он мягкий. Из остроумных гипотез и предложений Мартова Ленин тоже черпал, сколько ему нужно, а самого Мартова отшвырнул. Это именно Троцкий отталкивался от Ленина, не хотел подчиниться. А теперь, если оглядеться и вдуматься, так и переворот в Искре, освободиться от Аксельрода и Засулич, это было организационно необходимо. Старики застряли в подготовительной эпохе. Они негодовали, как мог решиться на бунт недавний ученик. А Ленин, в той еще смутной обстановке, подминая под себя сегодняшний день, уже врезывался мыслью в завтрашний. Жестокий централизм — это Ленин понял раньше всех. Хотя и Троцкий уже тогда считал себя централистом, а все еще не понимал, какой напряженный и повелительный централизм понадобится революционной партии, чтобы вести в бой миллионные массы против старого общества. Да, верно. Верно Ленин понял еще в 1903 году руководящая, осознающая партийная группа, конечно, и может, и должна говорить от имени еще незрелого класса, потому что она все равно выражает его объективные интересы. И когда он говорит «мы, ЦО, за границей, идейно сильнее, чем ЦК в России, и руководить должны мы», тоже ведь правильно? А разве он был не прав с эксами? Загадочно улыбался криком на пятом съезде и продолжал. «Орлина!» «Конечно, прав. Партии нужны деньги, и просто ребяческая недоумица не брать их у царского правительства или богачей. Демиург революционного процесса всюду берет, как имеющий власть. И зря, горячился Троцкий-Форвардс.